Глава 16.
«Ну, теперь все», — сказал Кутузов, подписывая последнюю бумагу и, тяжело поднявшись и расправляя складки своей белой пухлой шеи, с повеселевшим лицом направился к двери. Попадья, сбросившаяся кровью в лицо, схватилась за блюдо, которое, несмотря на то, что она так долго приготовлялась, она все-таки не успела подать вовремя, и с низким поклоном она поднесла его Кутузову. Глаза Кутузова прищурились. Он улыбнулся, взял рукой ее за подбородок и сказал: «И красавица какая! Спасибо, голубушка!» Он достал из кармана шаровар несколько золотых и положил ей на блюдо. «Ну что, как живешь?» — сказал Кутузов, направляясь к отведенной для него комнате. Попадья, улыбаясь ямочками на румяном лице, прошла за ним в горницу. Адъютант вышел к князю Андрею на крыльцо и приглашал его завтракать. Через полчаса князя Андрея позвали опять к Кутузову. Кутузов лежал на кресле в том же расстегнутом сюртуке. Он держал в руке французскую книгу и при входе князя Андрея, заложив ее ножом, свернул. Это были «Рыцари лебедя», сочинение мадам де Жанлис, как увидал князь Андрей по обертке.
— Ну, садись, садись, тут поговорим, — сказал Кутузов. — Грустно, очень грустно. Но помни, дружок, что я тебе отец, другой отец.
Князь Андрей рассказал Кутузову все, что он знал о кончине своего отца и о том, что он видел в Лысых горах, проезжая через них.
— Да чего довели?
— проговорил вдруг Кутузов взволнованным голосом, очевидно ясно представив себе из рассказа князя Андрея положение, в котором находилась Россия.
— Дай срок, дай срок! — прибавил он с злобным выражением лица и, очевидно, не желая продолжать этого волновавшего его разговора, сказал: — Я тебя вызвал, чтоб поставить при себе.
— Благодарю вашу светлость, — отвечал князь Андрей. — Но я боюсь, что не гожусь больше для штабов, — сказал он с улыбкой, которую Кутузов заметил. Кутузов вопросительно посмотрел на него. — А главное, — прибавил князь Андрей, — я привык к полку, полюбил офицеров, и люди меня, кажется, полюбили. Мне бы жалко было оставить полк. Ежели я отказываюсь от чести быть при вас, то, поверьте, умное, доброе и вместе с тем тонко насмешливое выражение светилось на пухлом лице Кутузова. Он перебил Болконского.
— Жалею. Ты бы мне нужен был. — Но ты прав, ты прав. Нам... не сюда люди нужны. Советчиков всегда много, а людей нет. Не такие бы полки были, если бы все советчики служили там в полках, как ты. Я тебя с Аустерлиц помню. Помню, помню, знаменем помню, — сказал Кутузов.
И радостная краска бросилась в лицо князя Андрея при этом воспоминании. Кутузов притянул его за руку, подставляя ему щеку. И опять князь Андрей на глазах старика увидал слезы. Хотя князь Андрей знал, что Кутузов был слаб на слезы, и что он особенно ласкает его и жалеет вследствие желания выказать сочувствие к его потере, но князю Андрею и радостно, и лестно было это воспоминание об Аустерлиц.
— Иди с Богом своей дорогой. Я знаю, твоя дорога — это дорога чести.
Он помолчал.
— Я жалел о тебе. В Бухаресте. Мне послать надо было.
И, переменив разговор, Кутузов начал говорить о турецкой войне и заключенном мире.
— Да, немало упрекали меня, — сказал Кутузов. — И за войну, и за мир. А все пришло вовремя. Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. — А и там советчиков не меньше был, чем здесь, — продолжал он, возвращаясь к советчикам, которые, видно, занимали его.
— Ах, советчики, советчики, — сказал он,
— если бы всех слушать, мы бы там в Турции и мир не заключили, да и войны бы не кончили. Все поскорее, а скорое надолгое выходит. Если бы Каменский не умер, он бы пропал. Он с 30 тысячами штурмовал крепости. Взять крепость нетрудно. Трудно кампанию выиграть. А для этого Не нужно штурмовать и атаковать, а нужно терпение и время. Каменский на ручок солдат посылал, а я их одних терпение и время посылал и взял больше крепостей, чем Каменский, и лошадиное мясо турок есть заставил.
Он покачал головой.
И французы тоже будут. — Верь моему слову, — воодушевляясь, проговорил Кутузов, ударяя себя в грудь. — Будут у меня лошадиное мясо есть.
И опять глаза его залоснились слезами. — Однако должно же будет принять сражение, — сказал князь Андрей.
— Должно будет. Если все этого захотят, нечего делать. А верь, голубчик, нет сильнее тех двух воинов. Терпение и время. Те все сделают. Да советчики этим ухом не слышат. Вот что плохо. Одни хотят, другие не хотят. — Что же делать? — спросил он, видимо, ожидая ответа. — Да, что ты велишь делать? — повторил он, и глаза его блестели глубоким умным выражением. — Я тебе скажу, что делать, — проговорил он, так как князь Андрей все-таки не отвечал. — Я тебе скажу, что делать и что я делаю. — В сомнении, мой милый, — он помолчал, — воздерживайся, — выговорил он с расстановкой. — Ну, прощай, дружок. Помни, что я всею душой несу с тобой твою потерю, и что я тебе не светлейший, не князь и не главнокомандующий, а я тебе отец. Ежели что, нужно прям ко мне. Прощай, голубчик.
Он опять обнял и поцеловал его. И еще князь Андрей не успел выйти в дверь, как Кутузов успокоительно вздохнул и взялся опять за неконченный роман «Мадам Жан-Лис. Рыцари лебедя». Как и отчего это случилось, князь Андрей не мог бы никак объяснить, но после этого свидания с Кутузовым он вернулся к своему полку успокоенный насчет общего хода дел и насчет того, кому оно вверено было. Чем больше он видел отсутствие всего личного в этом старике, в котором оставались как будто одни привычки страстей и вместо ума, группирующего события и делающего выводы, одна способность спокойного созерцания хода событий, тем более он был спокоен за то, что все будет так, как должно быть. «У него не будет ничего своего. Он ничего не придумает, ничего не предпримет», — думал князь Андрей. Но он все выслушает, все запомнит, все поставит на свое место. Ничему полезному не помешает и ничего вредного не позволит. Он понимает, что есть что-то сильнее и значительнее его воли. Это неизбежный ход событий. И он умеет видеть их, умеет понимать их значение, и ввиду этого значения умеет отрекаться от участия в этих событиях, от своей личной воли, направленной на другое. А главное, — думал князь Андрей, — почему веришь ему? Это то, что он русский. Несмотря на роман «Жан-Лис» и французские поговорки. Это то, что голос его задрожал, когда он сказал «до чего довели», и что он захлипал, говоря о том, что он заставит их есть лошадиное мясо. На этом же чувстве, которое более или менее смутно испытывали все, и основано было то единомыслие и общее одобрение, которое сопутствовало народному, противному придворным соображениям, избранию Кутузова в главнокомандующие.